Посмотри, как блестят бриллиантовые дороги.
В передаче «Zeitgeist. Дух времени». Записи 1990 года. Я сделал их в лондонской студии «Свободы». Мои тогдашние собеседники – советские граждане, тогда Советский Союз еще не распался, которые приехали в Англию по туристическим визам и решили остаться в Соединенном Королевстве.
Почему Сергей не хочет возвращаться на родину?
Назовем эти причины для объективности политическо-экономическими. Почему я не хочу жить в Советском Союзе? Потому что я считаю, действительно, даже несмотря на те перемены, которые имеются в Советском Союзе, мы не имеем политических свобод. В Советском Союзе продолжают преследовать за политические убеждения. Возьмем историю с Демократическим Союзом. Хороший пример – это последняя сессия Верховного Совета, посвященная 6-й статье Конституции, руководящей роли партии, которая не была отменена. Теперь то, что является, видимо, все-таки действительно основным на данный момент – это экономические проблемы, которые встают перед врачом в Советском Союзе. Из месяца в месяц я стал получать наличными 90 рублей. То есть 110 рублей ставка, вычеты, 90 рублей.
Сергей, раз вам не по душе советская власть, почему вы, скажем, не примкнули к независимому политическому движению? Или почему не попробовали действовать, ну, скажем, через вашего депутата?
Ну, здесь, наверное, Игорь, можно сказать, что в плане именно политической борьбы я человек пассивный. Я боюсь включаться в политическую борьбу. Что я думаю о себе, я думаю о своей семье.
Сергей, вы уже третий месяц в Великобритании. Оправдались ли ваши ожидания?
Прежде всего, конечно, когда человек едет в западную страну, он надеется на то, что ему будут рады здесь. И, честно говоря, когда я ехал в Великобританию, то думал, что одно только обстоятельства, что я врач, уже сыграет определенную роль. Но все началось с посольства Великобритании в Москве, как ни странно, где, во-первых, чисто советское отношение, очень плохое. Следующий этап, который удивил меня и шокировал, это встреча в Хитроу, когда ты подписываешься, что обязуешься не работать, не заниматься бизнесом, вообще практически ничем, только бездельничать в течение полугода или насколько тебе дают въездную визу. Я врач, и, как я узнал здесь, в принципе, для меня возможно пересдать экзамен и получить право на жительство и на работу на 5 лет. Но для этого нужно знать английский язык. Для того, чтобы знать английский язык, нужно заниматься в колледже или брать частные уроки. Для этого нужны деньги. Home Office четко следит за тем, чтобы люди, в том числе из Советского Союза, здесь не занимались никаким трудом. И, насколько я помню, тоже русскую службу BBC 2 года назад, это были заверения о том, что мы готовы помочь каждому, кто по каким-либо причинам не желает жить в Советском Союзе. Это было действительно так.
Здесь я на 1,5 минуты прерву нашу беседу с Сергеем. Ответ по ходу интервью. Слово британской журналистки, в недавнем прошлом редактору русской службы BBC Элизабет Робсон.
Это обвинение я опровергаю самым определенным образом и по разным причинам. Первое и главное, ничуть не входит в функции радиостанции заниматься конкретными проблемами беженцев из какой бы то ни было страны. Радиостанция не благотворительная организация. Ее задание – собрать и передавать информацию, строго соблюдая высочайшие журналистские принципы. Пропагандировать даже идею эмиграции против журналистского кодекса. Я помню, когда на русской службе BBC нам начали звонить из Союза, бывали душераздирающие звонки о неудачных попытках выехать, о сроках в тюрьме или в лагере за такие попытки, о принудительном лечении в психбольницах. На все мы должны были ответить: «Мы не можем вам помочь. Это не в нашей компетенции». Конечно, нам было крайне неприятно это сделать, хотелось чем-то помочь, сказать какие-то утешительные слова. И, может быть, из-за этого получилось впечатление, что BBC может что-то сделать или готова на что-то. Ведь люди часто слышат то, что им хочется слышать. Слышали доброжелательный тон и из этого пришли к выводу, что вот, мол, BBC обещала то-то и то-то. Но, я повторяю, ни BBC, ни любая другая радиостанция не может обещать помощь беженцам.
Британская журналистка, в недавнем прошлом редактор русской службы BBC Элизабет Робсон.
Честно говоря, если бы не было этого нелегального труда, если его можно так назвать нелегальным, хотя я не считаю, что это нелегально, я считаю, что это самый честный труд, то здесь, конечно, не прожить. Это должны знать те, кто собирается ехать на Запад и кто полон радужных надежд. Здесь очень тяжело.
Фотографу Александру, как и врачу Сергею, еще нет 30. Вот как он объясняет свое желание остаться в Великобритании.
Ну, во-первых, я фотограф. Я хочу посмотреть мир. Я дожил до 27 лет и практически ни разу не выезжал из страны никуда.
Вот вы приехали в Великобританию по приглашению. Может быть, стоило просто приехать, оглядеться, посмотреть, пожить месяц-другой и вернуться. Все-таки вы почему-то предпочли остаться в Великобритании.
У меня было время уже. Первый раз я приехал весной. Пробыл 10 дней. На 10-й день я оказался в Хитроу. И целый час стоял перед регистрационной стойкой. Лететь домой или не лететь. Когда я прилетел в Шереметьево, для меня это казалось вообще чуть ли не дворец, построенный западными немцами и все прочее. Когда я прилетел из Англии, тогда это как большая автостоянка для автомобилей, все мрачное, темно, серо.
Саша, вы живете сейчас на нелегальном положении.
Да, у меня была виза буквально ровно один месяц, гостевая виза. Я живу уже здесь 6 месяцев, снимаю комнату в довольно-таки хорошем районе Лондона, Эджвор Роуд, работаю в ресторане. Официантом.
Тяжелая работа?
Да, я работаю по 15 часов, по 13 в день.
Означает ли это, что вы получаете зарплату наличными, так, чтобы все-таки не попасться полиции или финанс-инспектору?
Да, это только единственный путь.
Вы зарабатываете приличные деньги?
30-40 фунтов в день, но я полностью отдаю все силы.
Вы были вполне успешным фотографом в Советском Союзе.
В принципе, конечно, мне хочется вернуться к этой профессии, я каждый день думаю об этом. Я, в принципе, даже сейчас и снимать не могу, даже когда беру камеру в руки и иду по городу. У меня мысли заняты совсем другим. Конечно, психологически это давит. Вроде бы я и там никому не нужен у себя, пожалуйста. Делай все, что хочешь, уезжай. И здесь никому не нужен. Ну, в принципе, переломный момент у меня настал 3 месяца назад. В то время я еще работал в лаборатории по проявке пленки. Вот как-то вечером, 9 часов, я закончил работу, и вдруг неожиданно, выходя из моей мастерской, увидел знаменитого нашего космонавта Леонова. Ну и решил посмотреть, куда же он идет. Интересно все-таки стало, соотечественник. Как раз он направлялся со своей делегацией. Там было еще человека 3 в магазин. И мне когда даже интересно стало, такой спортивный интерес, что же он хочет там купить. Зашли они в магазин. Кстати, он оставил всех на улице. Я последовал за ним. Как раз увидел, как наш знаменитый космонавт, генерал, выбирает продукты. Что вы думали, он купил там? Всего там какую-то булочку. Наверное, тоже проблемы с валютой у него. Вот, пожалуйста, я отработал целый день, получил свои деньги и могу себе позволить в 10 раз больше.
Посмотри, как блестят бриллиантовые дороги. Послушай, как хрустят.
Учительница Юлия объясняет, почему она решила остаться в Лондоне.
Ой, причина очень простая, потому что просто надоело жить в одном городе, в одном районе, в одной стране. И в 30 лет хотелось увидеть мир, который был закрыт. А теперь появилась возможность приехать по приглашению, что я и сделала. Остаться хотелось очень давно. Это не тайна совершенно.
А почему вы предпочли Великобританию?
Потому что немного знакома с культурой и чуть-чуть знаю язык. Вот это и все. Просто потому, что это Запад.
Ну, вы все-таки человек ответственный, вы учительница. Мне кажется, что ваша аргументация несколько легкомысленна.
Я очень легкомысленный человек. Вот, по-моему, это и все, что я могу сказать по этому поводу.
Как вы намерены остаться, закрепиться в Великобритании?
Вот это уже очень большая проблема. Как и везде в Советском Союзе, единственный способ остаться здесь легально – это замуж выйти.
Есть претенденты на вашу руку?
Совершенно ни одного. Есть просто друзья, которые собираются помочь. И совершенно бескорыстно. Это очень важно, потому что 1500 фунтов для советского человека – это просто состояние.
Это именно плата за фиктивный брак?
Да, и самая минимальная.
А как обстоят ваши дела?
У меня есть друг, который согласен помочь мне. И за это не требует никаких денег и больше просто ничего.
А почему ваш друг столь бескорыстен?
А потому что он друг.
А как отнесется к этому, скажем, полиция или Министерство внутренних дел британский Home Office?
Хуже, чем милиция в Советском Союзе. Я думаю, намного хуже. Потому что существует интервью для брачующихся в Великобритании. И это интервью содержит в себе такие коварные вопросы, как-то наличие родинок, их местоположение на теле брачующихся. Или, может быть, цвет зубной щетки, которая стоит в ванне.
Вы не боитесь, что провалите это интервью?
У нас все подготовлено. Я знаю абсолютно все родинки и абсолютно все цвета всех щеток зубных в ванне.
Может быть, ваш фиктивный брак постепенно станет совершенно естественным и нормальным?
Это невозможно. Мой друг гомосексуалист.
Чтобы видеть пик свет... Или горькие травы, если пропасть и пасть, все равно...
Записи 1990 года в передаче «Zeitgeist».
На алмазных мостах, через черные канавы...
Говорит радио «Свобода» поверх барьеров. Как сложилась судьба врача Сергея, я не знаю. Фотографии Саши я видел в глянцевых британских журналах. Среди его фотоперсонажей даже члены британской королевской семьи. Однажды я случайно столкнулся с ним в Венеции. Он снимал город и венецианцев для какого-то модного издания. Юлю я нашел. Интервью она дать отказалась. Сказала, что прежняя жизнь к ней отношения не имеет. Но живет она хорошо. Вышла замуж всерьез. Воспитывает двух мальчиков. Дом в Кембридже. Нашел я по телефону и британскую журналистку Элизабет Робсон. Я спросил у нее, изменился ли русский ландшафт Лондона с 1990 года.
Ну, в общем, очень сильно изменилось, конечно. Теперь есть крупное постоянное население русских в Лондоне и в других местах, но в основном в Лондоне, по-моему, около 100 тысяч или даже, может быть, 200 тысяч. Они живут, работают, занимаются своими делами. Большинство из них богатые. Они купили себе шикарные дома, шикарные квартиры. Их дети учатся в лучших школах столицы. Это очень заметный элемент, так сказать, русского ландшафта. Есть еще огромное количество студентов. Они учатся, конечно, совершенно легально. Кто платит, кто получает стипендию. Их очень много. И, в принципе, судя по тому, что я слышу, они очень хорошо учатся, получают хорошие дипломы и так далее. После диплома многие из них хотят остаться, и это уже неопределенный момент для них, потому что они превращаются в нелегальными людьми, если они здесь стараются остаться без визы. А третий элемент – это рабочая сила. Одна часть легальная приезжает летом, в основном для сельского хозяйства, и они работают на фермах, работают 3 месяца, 4 месяца, и возвращаются домой с деньгами в кармане. Другие приехали и остались. И они, как правило, работают черными рабочими, ну, на строительстве, по ремонту. Кто хорошо, кто плохо. Но если мы говорим о ландшафте, могу рассказать довольно смешной момент. Мы живем в Лондоне, недалеко от русского посольства, и очень много русских живут именно в этом районе. Когда-то вечером мы вернулись домой и заметили, ну, прямо на тротуаре, кто-то нарисовал следующие слова по-русски, красной краской. Москва, Спартак, Победа. И мы поняли, что уже все как-то стало нормально, потому что уже люди интересуются футболом, а не политикой.
Болельщики Челси воспринимают владельца клуба Романа Абрамовича как своего, или все-таки он для них чужак?
У нас очень много тренеров, очень много менеджеров, не говоря уже об игроках, которые являются иностранцами. И Абрамович – это еще один очень богатый человек, который любит футбол и хочет тратить деньги. Я думаю, что они спокойно относятся к этому.
Элизабет, вы ветеран BBC, и в 70-е годы на русской службе BBC работали главным образом либо ветераны, либо люди, из эмиграции, так называемой третьей волны. Изменились ли как-то кадры BBC, дух BBC? Я говорю о русской редакции.
Дух я бы не сказала, потому что дух все-таки это часть всемирной службы, так что это не зависит исключительно от штаба, так сказать. Но люди изменились, это несомненно, потому что вдруг стало возможно искать персонал в стране. Объявления в газетах, везде по интернету. И когда мы объявляем место в Лондоне, мы получаем всегда очень много кандидатов. Ну, я говорю о сотнях, не о нескольких. Очень много желающих. Они в основном молодые, они очень энергичные, но они отличаются от предыдущих, что у них гораздо меньше политической идеологии. Это не совсем верно. Это звучит, как будто они просто невежды. Это не так. Но они смотрят на мир по-другому все-таки, потому что для них мир открыт. И для них Россия – это часть этого мира.
Британская журналистка Элизабет Робсон в передаче «Zeitgeist. Дух времени».